Привет! Это «С 9 до 6» – первый терапевтический подкаст о работе, в котором мы, Олег,
и я, Ксюша,
обсуждаем рабочие темы, которые почему-то принято избегать.
Работа – это не смысл жизни, но ее огромная часть. И если на работе что-то идет не так, то не нужно забивать на это. Мы хотим получать от работы больше кайфа, отдачи и хотим хотеть работать ее. И для этого мы решили поговорить о вопросах, которые у нас накопились, пережить весь наш опыт еще раз и поделиться им друг с другом. И, конечно же, с вами.
В первом сезоне мы обязательно вспомним, как мы просили повышения зарплаты и как его получали, как наши личные границы нарушались и как мы их потом восстанавливали. Мы поговорим об отношениях на работе, о несуществующем балансе и о наших внутренних перфекционистах. Мы расскажем о том, как у нас получается переживать рабочие конфликты, зачем мы ходим на 20 собеседований в год и почему Ксюша до сих пор не открыла свое дело.
Когда мы сели обсуждать, о чем мы хотим поговорить, мы поняли, как много вещей нас волнует и как много вопросов до сих пор для нас не закрыто. В рамках этого подкаста мы будем искать ответы на свои вопросы. Надеемся, что всем, кто нас слушает, это поможет найти что-то новое для себя и стать хотя бы чуточку счастливее. Я Ксюша, мне 23. За последние 5 лет я работала системным администратором в детском саду, работала в банковской сфере, знаю про таможенное дело, про маркировку лекарств и еще много чего. Пережила одно тяжелое выгорание и болезненный уход с работы. Люблю своего мужа и приносить людям пользу.
Я Олег, айтишник, мне 31, 7 из которых я работаю в одной компании. Я развивал и закрывал проекты, выгораю раз в год, ненавижу нарушения личных границ и монотонную работу, но очень люблю людей. Первый эпизод выйдет сразу после новогодних праздников. В нем мы поговорим о том, что жить и работать не обязательно значит уставать. О том, как отдыхать и заряжаться в будние дни и как сделать свой рабочий день приятнее. Получилось очень лампово, подписывайтесь на нас в вашем приложении, чтобы не пропустить новые эпизоды.
А еще у нас есть канал в Телеграме, где мы будем писать о новостях и следующих выпусках, и аккаунты в Инстаграме. Все ссылки будут в описании эпизода и всего подкаста.
И на этом мы могли бы закончить трейлер нашего подкаста, но вместо этого мы решили сделать небольшой бонус и поговорить о том, что мы делаем каждый год в конце декабря. Нет, это будет не выпуск про салаты, не про оливье, не про хлопушки, не про бенгальские огни. Мы поговорим про то, почему цели это плохо, почему они могут демотивировать, как мы подводим итоги года и немножко про тайного Санту. Расскажи, как прошел твой год?
Мой год прошел очень плодотворно. Я бы сказала, что в этот год очень много случилось судьбоносных вещей, очень много значимых в жизни вещей. В общем, я годом абсолютно довольна. Прям супер-супер.
Что ты можешь сегодня сказать про уходящий год, про то, что с тобой случилось на работе, в твоей карьере? Как это для тебя было?
Я бы сказала этому году, ну все, давай, заканчивай. Потому что, ну реально, как-то очень сил мало под конец года. Честно говоря, я пыталась вспомнить, всегда так у меня или нет. Я как-то по дефолту решила, что у меня всегда так. Но на самом деле, возможно, и не всегда так было. Этот год просто очень энергозатратный был. По карьере. В целом, я сейчас довольна той точкой, в которой я, ну, как бы сейчас нахожусь. Есть много планов на будущий год, которые связаны там с карьерой и какими-то околокарьерными вопросами. В общем, я бы сказала, что этот год был норм.
Мне кажется, норм — это, в принципе, единственная вообще адекватная оценка тому году, который сейчас заканчивается. 2020, ты был норм, до свидания. Ты вообще часто рефлексируешь на тему того, как прошел твой год, вспоминаешь какие-то вот эти моменты, что было хорошо, что было плохо? Есть ли у тебя такой какой-то сценарий ретроспективы, да, давай называть это так?
Нет, я не часто этим занимаюсь. Иногда мне приходится рефлексировать где-то в моменте, но чтобы прям специально сесть, проанализировать, там, выписать плюсы и минусы, расписать какие-то свои достижения в блокнотик, такого, кажется, не было никогда. Но в этом году я решила, что я сяду и выпишу все хорошее и плохое, что случилось со мной в этом году, чтобы как раз-таки проанализировать это все.
Ты сказала, что хочешь составить список из хороших и плохих пунктов. Нахрена тебе в списке плохие?
Чтобы проанализировать и не допустить таких ситуаций в следующем году.
А что будет, если допустишь?
Будет новый опыт, но я думаю, то, что я могу избежать этого опыта. Я его получила в этом году, спасибо.
Короче, я против того, чтобы так много внимания вообще заострять своим каким-то минусом, зонам роста, да, как это принято называть, и каким-то фейлом. То есть, если мы говорим про, ну, реально большой фейл, когда, там, не знаю, я накосячил очень сильно, но это обычно, знаешь, случается 1-1.5 раза в год. Это да, это, наверное, можно вспомнить, Но по большому счету, зачем сидеть и тратить часы на то, чтобы вспомнить каждую свою ошибку?
У меня просто такой тип мышления, то есть достаточно критический. Мне тяжело вспомнить какие-то свои победы. Мне гораздо легче вспомнить какие-то свои фейлы. Но, опять же, мне не кажется, что это бесполезно, потому что, не проанализировав какие-то плохие ситуации, которые случились с нами, мы можем допустить их еще раз. Вот я, допустим, искренне не хочу допускать одни и те же ошибки несколько раз. Ты можешь в них не закапываться, ты можешь просто понять то, что они есть.
Ты сказала вот какую вещь, что тебе проще вспоминать фейлы, чем победы и какие-то успехи. Мы очень редко даем положительную обратную связь, ну и как следствие ее получаем. То есть, когда ты работаешь нормально, это воспринимается просто как норма, это ок, ты работаешь, молодец, ну как бы иди работай дальше. Если у тебя, там, ну не знаю, если случается какой-то фейл, давайте сядем, разберемся, что случилось, почему, что с этим делать. То есть любая ошибка переживается гораздо более болезненно, чем какой-то, ну, чем каждый успех. И, блин, именно поэтому мне кажется, что в конце года надо вспомнить свои заслуги, свои результаты, свои достижения. И вообще все, что, все то хорошее, что происходило, а не думать о том, где мы накосячили.
Ну, в общем, я думаю, что на этом можем с тобой согласиться, но я все-таки выступаю за то, чтобы проанализировать свои фейлы, но не корить себя за них.
Тогда зачем?
Чтобы понять, в чем проблема.
Проблема в тебе. Все, успокоились. Проблема в тебе, ты человек, ты будешь ошибаться. Поехали дальше.
Хорошо, давай на этом тогда сойдемся. Но каждый останется при этом при своем мнении.
Как обычно.
Как обычно.
Почему ты решила в этом году попробовать составить вот такой список, ну, каких-то результатов, фейлов? Вообще, зачем тебе это?
Во-первых, я поняла то, что у меня какая-то целеориентированная гонка. То есть я добиваюсь своих целей, потом про них успешно забываю, никак себя не похвалю, никак себя не поощрю. И в том числе мне это нужно, чтобы понять, ну, как бы, насколько я молодец. В общем, похвалить себя, потому что у меня пока это не получается делать в моменте. Во-вторых, хочется вообще понять свои силы. Сколько всего я хорошего могу сделать за год, чтобы уже из этого понимания ставить себе какие-то новые цели на Новый год.
А как ты будешь это делать?
Ой, я думаю, то, что нужно выделить себе прям либо целый день, либо даже несколько дней, то есть сделать каких-то два подхода, создать себе атмосферу, чтобы тебя никто не отвлекал, достать там... Вот мне легче все делать на бумажечке. То есть у меня будут либо какие-то листы, либо блокнотик, и я начну в какой-то спокойной атмосфере все по порядочку, прям хронологически, с января, февраль, март и так далее, вспоминать все, что значимого произошло в моей жизни.
Ты села составлять вот этот список. Как ты... Ну, вообще, у тебя легко получится все сразу вспомнить?
Я думаю, что нет, нелегко будет, потому что у меня быстро события забываются. Ну, то есть, возможно, там нужно будет как-то сделать несколько подходов. У меня, допустим, очень много фотографий в телефоне, то есть я могу прям по пленочке идти и смотреть какие-то фоточки. Может быть, они будут навеивать мне какие-то мысли. Можно в Инстаграм посмотреть. У меня все на фотографиях основано, кажется.
Подожди, при чем тут Инстаграм? Мы сейчас говорим про работу.
Ты нет, ну, то есть свой Инстаграм. Но я выкладываю какие-то важные вещи в Инстаграм. То есть это для меня как такая... Как дневник, что ли? Угу. Иногда может быть и так. То есть я могу посмотреть на какую-то фотку, увидеть дату и понять, что там что-то значимое произошло. Это же не обязательно должна быть работа. Это могут быть какие-то личные свои достижения.
Давай закончим смотреть в прошлое и подведем какой-то итог про тему с ретроспективой. Мне кажется, что это очень крутое упражнение, которое, во-первых, честно и очень круто поднимает нашу самооценку. При этом важно все-таки акцентировать больше внимания на том, что мы сделали, где мы поучаствовали, а не на том, что мы не смогли и не успели сделать в этом ужасном году и какие мы вообще отвратительные работники.
Из каких-то лайфхаков, возможно, можно еще спросить друзей, близких, коллег, с кем ты прям хорошо общаешься. Может быть, они что-то приметили, то, что ты не приметил.
Кем ты себя видишь через 5 лет?
Ой, я ненавижу этот вопрос.
Прекрасно,
вообще.
Я тоже. Тогда давай приземлимся сразу же. Какие у тебя цели на следующий год?
Не знаю. Я же еще их и не составляла.
Это отлично, а цели, на мой взгляд, это отвратительно. Ты буквально пару минут назад сказал о том, что начинается в какой-то момент гонка за целями, достигаторство. И мне кажется, в самой формулировке, вообще в самом слове «цель» уже заложена какая-то вот эта мысль о том, что ее надо достичь. Я ушел от какого-то, знаешь, вот этого целеполагания, что по жизни, что в работе, и сейчас чудесно живу, формулируя для себя, что я хочу в ближайшем году. Максимум какой-то вектор, то есть какое-то направление. Я хочу в этом году позаниматься вот этим.
Еще тоже добавлю, мне кажется, что цель «я хочу зарплату X», ну там какая-то сумма,
это плохие цели. Ксюш, это хорошая, на мой взгляд, цель, потому что ты знаешь, к чему идешь. Ты можешь прийти к своему работодателю, мы с тобой обязательно поговорим про это в одном из следующих выпусков. Ты можешь прийти к работодательству и сказать: «Вася, я хочу X рублей, что я для этого должен сделать?» И это нормально.
Я хочу тебе сказать то, что, во-первых, это не всегда работает, и не каждый работодатель вообще готов тебе дать вот эту зарплату, которую ты хочешь. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, более уместно, если хочется сформулировать что-то материальное, это «я хочу доход в X рублей».
Чем отличается зарплата в X рублей от дохода в X рублей?
Потому что зарплата — это привязано к определенному месту работы, а доход — это может быть еще какие-то поступления извне. Допустим, инвестиции, процент от вкладов, не знаю, подработки. И
хорошо,
мне кажется,
защиты.
что правильно раскидать это как-то по нескольким корзинам, как раз-таки эти яйца, чтобы ты мог регулировать несколько механизмов. Ну, то есть, если на зарплате что-то пойдет не так, и твой руководитель скажет: «Ну, извини, мужик, я не смогла»,
тогда... То у тебя есть 7 миллионов долларов, с которых ты получаешь проценты. Встает вопрос, зачем я работал все это время, да?
Ты же не только ради зарплаты работаешь. Мы опять же с тобой об этом обязательно поговорим в следующем выпуске.
Обязательно поговорим в следующем выпуске или в выпуске через один, или когда-то в будущем. Давай сейчас тогда на этом остановимся и все-таки поговорим про, ну, вот эти планы. Давай называть это планами, классное слово, мне кажется.
Планами.
На следующий год. Мне кажется, очень важно планы синхронизовать с работой, со своими руководителями, с коллегами, неважно, с теми, от кого моя работа в том числе зависит и кто зависит от моей работы. Ты сказала, что мое «хочу» может в течение года поменяться. Я с тобой, безусловно, согласен. Но когда мы говорим о наемной работе, мы с тобой оба наемники, и я не могу просто прийти к руководителю через там 3 месяца, не знаю, в марте, и сказать: «Знаешь, Вася, я просто больше этого не хочу, извини». Все равно должна быть какая-то синхронизация, компания должна понимать, ну, компания или проект должны понимать, насколько мое «хочу» соотносится с целями этого проекта. Если не соотносится, но все равно будет какой-то конфликт, и придется какое-то время притираться и искать вот эти вот, ну, баланс, да, того, где я иду выполнять цели проекта и все-таки реализую при этом свои «хочу». Иначе все развалится через буквально пару месяцев, мне кажется.
Согласна, нужно обязательно провалидировать свои планы. По-другому просто никак не получится, если ты наемный работник.
Ты когда-нибудь жила и работала по KPI?
Нет, я считаю, что это очень странная история.
Мне кажется, это худшее, что случилось со сферой работы, вообще с наймом в последние годы. Ну, то есть оценка моей работы по циферкам — это мерзко. Давай перейдем к доброй, позитивной новогодней теме и поговорим с тобой про подарки любимым коллегам. Как ты относишься к тайному Санте?
Если большой коллектив и мы мало друг друга знаем, то я скорее бы не хотела участвовать в тайном Санте, потому что очень велика вероятность не угадать, не порадовать человека, плюс самому пострессовать, расстроиться. Поэтому вот у меня мнение такое.
Какой самый дурацкий подарок дарил твой тайный Санта тебе?
Одному чуваку, в общем, в прошлом году подарили книгу «Как бросить курить». А он, короче, не курил, прикинь?
Слушай, отлично, у него есть, понимаешь, у него сразу же есть щит. Хорошо, а помнишь ты какой-то хороший подарок, который тебе дарил тайный Санта, который прям зашел и был душевным?
Кажется, мне дарили книгу.
«Как бросить курить».
Нет, нет.
Мне кажется, это было бы прикольный чувак, который просто накупил себе, ну, я не знаю, скупил целую партию книг и потом каждый год своим коллегам, друзьям дарит по книге.
Слушай, я вспомнила, мне дарили сертификат на массаж. Это был очень крутой салон. Вот, честно говоря, я бы, наверное, вообще бы никогда бы туда не купила бы. Но это было так кайфово. Я тогда еще была студенткой, я пришла туда, а там, значит, все со мной как с барыней обращаются, понимаешь? Мне там халатик принесли, полотенчика, чаек заварили, я так кайфанула, это вот прям то, что мне было надо. Вот лучше я не видела.
Меркантильный вопрос, сколько ты готова потратить на подарок своему тайному вот этому, как называется вообще? Тайный Санта — это я, когда кому-то дарю, а как называется мой?
Друг.
сколько ты готова потратить на подарок своему тайному другу?
Я готова потратить столько, сколько мы договоримся. Потому что я привыкла жить в договоренностях о сумме подарка тайному Санте.
Хорошо, последний твой опыт тайного сантовства. Сколько вы договаривались потратить на подарок? Просто когда ты говоришь про сертификат в хороший массажный салон, это, скорее всего, ну там 3-4 тысячи рублей.
А там просто мой Дед Мороз решил выйти за рамки.
Ну, то есть ты подарила кому-то фигурку гуся, а тебе сертификат в хороший массажный салон.
У нас был, по-моему, бюджет 500 рублей.
Ну, 500 рублей — это как раз примерно фигурка гуся, просто большая, да.
Вот скажу честно, мне было норм, потому что, во-первых, я изначально не знала, сколько вообще стоят массажи. Я, наверное, тогда ходила на массаж, ну, может быть, один раз. И то есть я не знала, сколько стоят массажи до тех пор, пока я туда не пришла. И то есть все это время мне было норм. А я пришла еще не сразу после Нового года, а с каким-то промежутком времени. Мне было вообще просто в норм, как бы вот абсолютно. Я была даже в восторге. Я не испытывала никакого дискомфорта от этого, потому что я не знала, сколько стоит этот подарок. Я тоже с любовью и с трепетом подходила к выбору подарка. То есть мне не стыдно было на свой подарок. За свой подарок я бы никогда не подарила фигурку гуся, потому что, ладно, если бы человек не был гусем, конечно же.
Или не любил гусей. Или не собирал бы фигурки. Ксюш, вариантов, может быть, мне кажется, много. Ты сейчас зря гусей вообще со счетов списываешь.
В общем, я просто всегда стараюсь максимально ответственно подходить к этому вопросу и прям выбираю подарок от сердца, от души. То, что я бы и сама бы получила, ну то есть с удовольствием, если бы у меня были такие же интересы. Расскажи про свой опыт.
Нет, про свой опыт я рассказывать тебе не буду, потому что я на самом деле участвовать в тайных сантах не люблю. Я этим занимался, наверное, с удовольствием один-единственный раз, когда у нас была команда из 5 или 7 человек, и это действительно было комфортно, я мог как-то с душой подойти к подарку. Но вообще мне куда ближе такая история, когда я дарю подарки тем, кому я хочу. У меня есть в коллективе там 2, 3, 4 человека, с которыми я тесно общаюсь, про которых я честно знаю, да, что им интересно. И я честно хочу им искренне сделать приятно. Для меня подарок — это не просто формальная коробочка, которую человек разворачивает. Текущий год — это единственное исключение за последнее время, потому что я перешел в новую команду, и я, ну, наверное, вписался в участие в «Тайном Санте», просто потому что для меня сейчас это способ как раз познакомиться с командой и с людьми. Но в остальных случаях я хочу делать подарки тем, кому я хочу, иначе это какая-то формальность, и мне вообще не нравится.
Хорошая позиция.
Позиция вообще отличная, она очень комфортная, и мне хорошо с ней. Давай на этом закончим наш с тобой сегодняшний мини-выпуск, нашу беседу, и отправимся наконец-то готовиться к Новому году, резать салатики, наряжать елки. Дорогие слушатели, если вам понравился этот мини-выпуск, расскажите о нас вашим друзьям и коллегам. Не забывайте ставить нам оценки в вашем подкаст-приложении. Подписывайтесь на подкаст, на наш телеграм-канал, на наши аккаунты в инстаграме, ссылки есть в описании эпизода и всего подкаста.
А я хочу от себя пожелать вам, чтобы следующий год был непременно лучше, чем предыдущий.
Следующий год определенно будет лучше предыдущего, потому что так происходит каждый год.
Пока-пока.